Говорит Радио Свобода. Единый день голосования в России прошел практически без сюрпризов. Везде доминирует партия власти. Оппозиция рассматривает вопрос о непризнании итогов губернаторских и муниципальных выборов в Петербурге. Открылась сессия Европарламента, на которой должно быть ратифицировано соглашение об ассоциации Украины с ЕС. В Париже проходит международная конференция по урегулированию кризиса в Ираке. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 15 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, состоявшиеся в воскресенье в России выборы не принесли особых сюрпризов. Во всех 30 регионах, где прошли губернаторские выборы, победили действующие главы субъектов федерации. На выборах в Московскую городскую думу также одержали верх выдвиженцы от «Единой России» или замаскировавшиеся под них самовыдвиженцы. Не смогли пройти в московский парламент ни представители «Яблока», ни руководитель городских проектов Максим Кац, ни узник болотный Николай Кавказский. Редкие исключения. Монолитные картины поддержки партии власти есть там, где проходили выборы в муниципалитеты или городские советы небольших городов. И в Москве, и в других российских городах выборы были отмечены крайне низкой явкой избирателей. Тему продолжает мой коллега Марк Крутов.
Выборы разного уровня охватывали все регионы страны, кроме Ингушетии. Жители 30 регионов выбирали губернаторов, а 14 – депутатов законодательных собраний. Кроме того, в 20 административных центрах проходило голосование за депутатов парламентов, а в трех городах – Благовещенский, Южно-Сахалинский и Анадыре – выбирали мэров. Во всех 30 регионах, где состоялись выборы их глав, действующие губернаторы победили. Большинство из них – выдвиженцы «Единой России» или согласованные с Кремлем системные оппозиционеры. Кроме единороссов, во все региональные парламенты, кроме парламентов Республики Тыва и аннексированного Крыма, избрались представители КПРФ. Впрочем, везде их результат хуже, чем на прошлых выборах. В Крыму и Севастополе в местных законодательных собраниях будут представлены только «Единая Россия» и ЛДПР. Представители «Справедливой России» попали лишь в 5 региональных парламентов, ЛДПР – 8. В Московскую городскую думу, кроме единороссов, проходят представители 3 партий и 10 самовыдвиженцев, которых поддержала «Единая Россия». Явка на выборах составила всего 21%, несмотря на возвращение голосования по одномандатным округам вместо голосования за партийные списки. Это рекордно низкий показатель за всю историю выборов в московский парламент. На предыдущих выборах в Мосгордуму явка составила более 35%, а на выборах столичного мэра год назад более 30%. Места в Московской городской думе по итогам голосования 14 сентября получат 28 кандидатов от «Единой России», 5 от КПРФ, по одному от ЛДПР и партии «Родина». Представители оппозиции, гражданской платформы и «Яблоко» в Мосгордуму не прошли. Почему ни в одном из регионов так и не был реализован по-настоящему конкурентный сценарий выборов, хотя бы для видимости? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил политолог Дмитрий Орешкин.
Работает принцип вертикали. Кто при власти, тот при ресурсах. Надо быть, совсем каким-то наивным теоретиком или романтиком, чтобы ожидать, что те люди, которые контролируют вертикаль местную и, соответственно, ресурсы с ней связаны, от этого добровольно откажутся и примирятся с какой-то там конкуренцией. Нет, конечно, это, может быть, и в Москве бы это допустили, но местные начальники им это совершенно не безразлично. Поэтому они, понимая, что, по сути, им дан карт-бланш, самим фактом отправки в отставку досрочную, назначением в качестве в РИО. Это на бюрократическом языке означает, что вы получили ярлык на княжение, но и только от вас зависит, как вы этим ярлыком распорядитесь. Ну а раз так, то только дурак не распорядится таким образом, чтобы остаться при плодоносной вертикали. Для этого надо просто снять реальных оппонентов до выборов и обеспечить контроль над избирательными комиссиями в момент выборов. И то губернаторы делать умеют.
Будет ли Кремль оценивать региональные выборы еще с каких-то других параметров? Ну вот, например, можно ли говорить о том, что рекордно низкая за все время выборов в Мосгордуму явка в Москве будет расценена как некая недоработка Сергея Собянина?
Нет, не будет, потому что для Кремля важнее формальная стабильность. Собственно говоря, уже господин Васильев, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, и сказал, что низкая явка в Москве – это признак стабильности. Ну, такая довольно специфическая логика. Но в ней есть свое рациональное зерно. Раз люди не ходят на выборы, значит, их все устраивает. Ну, или, во всяком случае, не устраивает не настолько болезненно, чтобы пойти и проголосовать. Я думаю, что Собянин, как человек, очень тонко чувствующий политическую конъюнктуру, как раз идет ровно по той грани, которая позволяет ему не нарушать, очевидно, грубо, не нарушать дух и букву закона, и поэтому там меньше явка зафиксированная, но зато и меньше грубых оскорбительных манипуляций. А в Питере в два раза больше явка, которая в значительной степени нарисована. На самом-то деле там тоже, как и в Москве, около 20%. Но зато вот массированное вмешательство в электоральные процессы. И Питер ведь молчит. Молчит в тряпочку, за исключением отдельно взятых людей, там типа наблюдателей Петербурга есть такая организация.
В Центральной избирательной комиссии утверждают, что в день голосования не получилось ни одной жалобы. В то же время на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос» сообщалось о целом ряде нарушений на выборах всех уровней, в том числе о подкупе избирателей в пользу одного из кандидатов, вбросе бюллетеней, организации массового подвоза избирателей на участке, телефонных звонках с просьбой проголосовать. Кроме того, не в пользу частоты выборов сыграли так называемый муниципальный фильтр и возвращение досрочного голосования, отмененного в бытность президентом России Дмитрия Медведева. Представитель «Голоса» Григорий Мельканьянц также рассказал журналистам о массовом удалении наблюдателей с участков.
В целом избирательная кампания единого дня голосования 2014 года уступает выборам 2013 года с точки зрения соблюдения принципов свободных, честных и конкурентных выборов. Основным препятствием для развития конкурентных выборов является использование процедуры сбора и проверки подписей для сокращения числа как кандидатов самовыдвиженцев, так и кандидатов, выдвинутых политическими партиями. В полной мере это касается пресловутого муниципального фильтра на выборах губернаторов. Лишенные интриги выборы теряют интерес и доверие для большого количества избирателей. Особенностью выборов 14 сентября стало возвращение досрочного голосования. Во многих регионах замечены злоупотребления, когда административно зависимых избирателей принуждали участвовать в досрочном голосовании, тем самым нарушая принцип свободного участия в выборах. Такая технология позволила недобросовестным кандидатам еще до дня голосования обеспечить себе конкурентное преимущество и гарантировать победу. Особое внимание необходимо обратить на провокационное поведение Центральной избирательной комиссии, которое повлекло фактически срыв наблюдения в целом ряде регионов России наиболее профессиональными общественными контролерами, корреспондентами газет «Гражданский голос». Сообщение пресс-службы Центральной избирательной комиссии 12 сентября этого года фактически рекомендовало нижестоящим избирательным комиссиям не допускать корреспондентов «Гражданского голоса» на избирательные участки. В целом сообщение противоречило закону и не содержало ссылок на нормативные акты, доказывающие правомерность такого решения. В нем было сказано лишь, что присутствие иностранных агентов на участках для голосования может привести к дискредитации института наблюдателей, а также созданию условий для дестабилизации демократического процесса по формированию органов публичной власти. В результате в течение дня голосования все корреспонденты «Гражданского голоса» были незаконно удалены в Челябинской, Самарской области и Республике Башкортостан. Значительное число корреспондентов не были допущены в Нижегородской и Московской областях. Фактически, государственный орган, призванный защищать соблюдение закона в период проведения выборов, пошел на заведомый обман. Подстрекательство нижестоящих комиссий спровоцировало их на нарушение законодательства. При этом, к чести региональных избирательных комиссий в других областях, они в подавляющем большинстве не поддались на эту провокацию.
Говорил Григорий Мельканьянц, один из руководителей движения в защиту прав избирателей «Голос». Результаты выборов оказались предсказуемыми, говорит политолог Александр Кынев. Но не везде. Так, к регионам с традиционными аномалиями в виде 80-90% голосов за кандидата от партии власти, таких как Чечня, Дагестан или Мордовия, добавилась Самарская область. Возможно, аномалию принес с собой сам кандидат Николай Меркушкин, который управлял до 2012 года как раз Мордовией, а вчера набрал в Самарской области более 91% голосов. Координатор «Голоса» по Подмосковью Татьяна Волкова рассказала сегодня журналистам, что в Московской области ночью в некоторых городах, где выбирали местные органы власти, массово переписывали протоколы, например, в Жуковском. Однако, несмотря на все нарушения и муниципальные фильтры, некоторым оппозиционным политикам все-таки удалось попасть в местные органы власти. Так, в подмосковном городе Пушкино депутатом городского совета стал председатель либертарианской партии России Андрей Шальнев. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Моими основными конкурентами были представители «Единой России», но на самом деле не только они, потому что у нас было не только 5 кандидатов от этой партии, которые шли на эти места, но и были такие самодвиженцы, которые тоже представляли некоторые властные и околовластные группы в нашем городе. Но почему нам получилось победить? Потому что мы использовали многие технологии, которые никто не применял. То есть мы использовали подход door-to-door, от двери к двери, мы общались с людьми, мы обошли весь район 3 раза. И плюс у нас была хорошая команда волонтеров, потому что ни у «Единой России», ни у кого другого никаких волонтеров у них нет, у них есть только люди на зарплате. А люди на зарплате, они менее мотивированы, чтобы агитировать за кандидата, поэтому они менее убедительны для людей.
Вашу победу сами вы оцениваете как некую сенсацию или как закономерность? Вы победили благодаря или вопреки?
Ну, вообще вопреки, то есть понятно, что обстановка не самая благоприятная везде, но благоприятных выборов ждать можно долго, а бороться нужно в любой ситуации, и мы смогли использовать те преимущества, которые у нас были, и даже с такой низкой явкой, которая была около 15%, мы все равно смогли добиться того, чтобы наш избиратель на выборы пришел. В день выборов нарушений таких нам допустить не удалось, у нас была команда наблюдателей, которая работала, а до этого на досрочном голосовании шла скупка голосов, покупка за 200-300 рублей, и в итоге досрочно проголосовало по нашему округу 234 человека, это значимый процент от числа пришедших, это где-то 10% получается от числа пришедших людей. А по другим округам, допустим, было намного меньше, поэтому сразу было видно, по каким округам шла скупка, по каким нет. Но в итоге она не оказала существенного влияния на результат.
Какими полномочиями наделен депутат городского совета подмосковного города, такого немаленького, скажем прямо, как Пушкина? Чем вы собираетесь заниматься?
Есть, помимо вопросов ЖКХ, городского благоустройства, городского хозяйства, также в полномочия входит установление земельного налога, к примеру. Но вот в том числе мы на самом деле при квартирном обходе сформировали большой пул жалоб, около 1000 жалоб от жителей города. И первое дело, мы начнем работать по ним, составим запросы и будем добиваться решения проблем именно жителей. Плюс один из первых вопросов, который будет поставлен, но это будет снижение земельного налога, потому что на него жаловались почти все жители.
Говорил лидер Российской либертарианской партии Дмитрий Шальнев, избравшийся депутатом городского совета подмосковного Пушкина. Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил, что существенных нарушений на выборах не увидел. Сам он провел единый день голосования в Астрахани. Здесь на губернаторский пост претендовал оппозиционный кандидат Олег Шейн, в 2012 году объявивший голодовку против фальсификации результатов мэрских выборов. Тогда Шейн набрал 30% голосов против 60% у представителя «Единой России» Михаила Столярова. На этот раз результат оппозиционера всего лишь 17%, в то время как действующий глава региона Александр Жилкин набрал почти 75%. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге массовые фальсификации и нарушения на муниципальных выборах и выборах губернатора привели к тому, что оппозиция рассматривает вопрос о признании их недействительными. Общественные наблюдатели заявляют, что не могут даже представить себе, каким было бы волеизъявление граждан, если бы выборы были честными, а эксперты отказываются от аналитических оценок, заявляя о своем нежелании называть состоявшееся в Петербурге голосование выборами. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Вечером 14 сентября после 20 часов времени окончания голосования в петербургском офисе агентства «Бизнес-новостей» попытались собраться журналисты и представители оппозиционных политических партий. Встречали их активисты патриотической организации «Национально-освободительное движение».
Майдан не пройдет!
Майдан не пройдет!
Впрочем, это не помешало лидеру петербургской организации партии «Справедливая Россия», депутату Госдумы Оксане Дмитриевой отважно преодолеть всех стоящих на ее пути пикетчиков с антиамериканскими лозунгами и высказать свое мнение о том, что Петербург с 14 сентября перестал называться культурной столицей, а стал отныне называться российской столицей массовых фальсификаций на выборах.
Я полагаю, что выборы проходили с таким количеством массовых нарушений избирательного законодательства, причем нарушение избирательного законодательства такое, которое впрямую подпадает под статьи Уголовного кодекса. Их количество измеряется не десятками, не сотнями, даже не тысячами. Количество нарушений сотни тысяч, поскольку такое количество нарушений, их просто физически невозможно было все зафиксировать актами и жалобами. Поэтому я думаю, что то, что произошло и сейчас еще происходит в Санкт-Петербурге, это нужно характеризовать как преступление перед государством и Конституцией. поскольку это организованное нарушение закона избирательного и организованная группа лиц с использованием преимуществ служебного положения, нарушение Конституции Российской Федерации. Эти выборы не были ни свободными, ни тайными. Использовалось в массовом порядке принуждение к голосованию, в том числе к досрочному. Массовый организованный подвоз избирателей и доставка избирателей к избирательным участкам, что прямо запрещается избирательным законодательством и за что впрямую предусматривается уголовная ответственность.
Оксана Дмитриева конкретно объявила о 4 этапах фальсификации на губернаторских и муниципальных выборах в Петербурге. Первый этап на муниципальных выборах, как и на губернаторских, заключался в стремлении политтехнологов Смольного не допустить регистрации кандидатов от оппозиции, представляющих угрозу кандидатам от партии «Единая Россия». Второй этап – досрочное голосование. Петербург в этот единый день голосования в России по этому показателю установил национальный рекорд. По данным Горосберкома, в досрочном голосовании приняло участие более 9% избирателей, то есть более 300 тысяч человек. Третий этап фальсификации – массовый вброс и изготовление бюллетеней. И, наконец, четвертый этап, который сопровождается, в частности, массовым изгнанием наблюдателей из избирательных участков. В результате Оксана Дмитриева объявила.
«Справедливая Россия, скорее всего, не признает результаты губернаторских выборов и по большинству муниципальных образований не признает результаты муниципальных выборов».
О том, как были сфальсифицированы данные досрочного голосования на примере двух муниципальных округов, рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Владислав Бакулин.
«Я могу говорить за два муниципальных образования, это Обуховский и Рыбацкое. Проголосовало досрочно на одном 131 реально избирателя, на другом 165, соответственно. И на утро передавали участковые комиссии, ни актов, ничего не было, но передали в сумме, и потом по газ выборами это подтвердилось. В Обуховском 1850, считайте, во сколько раз увеличилось, в Рыбацком 2290. Тоже арифметика простая».
Дмитрию Сухареву, возглавляющему фонд борьбы с коррупцией в Петербурге и общественную организацию «Муниципальная пила», стыдно за петербуржцев.
«На самом деле, все, что вот происходило под названием «выборы», это стыд, позор и унижение Петербурга и его граждан. После сегодняшних выборов у нас, по сути, нарисованный губернатор, которого нарисовали на досрочных выборах. Чего ж надо опуститься, чтобы сначала убрать всех конкурентов и поставить каких-то там несколько личностей себе в конкуренты, а потом еще нарисовать себе результат? Это стыд и позор Петербурга. Это кем же надо быть, чтобы убрать огромное количество оппозиционных, независимых кандидатов в муниципальные депутаты, а потом взять и нарисовать еще себе голосов на досрочном голосовании? Досрочное голосование на нескольких участках 40%. То есть это как же люди устали, наверное, сидеть и заполнять за избирателей эти заявления и заполнять галочки в бюллетенях. Это стыд и позор. У нас нарисованная власть. Эта власть нарисована в подсобках, в туалетах, в избирательных комиссиях, а людьми без совести, без чести».
Контролерами и корреспондентами на губернаторских и муниципальных выборах в самых различных статусах, от членов избирательных комиссий до наблюдателей, а также журналистами, в эти дни работали до 1500 человек, объединенных общей концепцией общественной организации «Наблюдателей Петербурга». Координатор этой организации Александр Калинкова обращает внимание на особенности этих выборов.
«Надо сказать, что на нескольких участках, на двух, кажется, если не ошибаюсь, но на одном точно, был прецедент, когда комиссия приняла решение о признании выборов на досрочном голосовании недействительным. Ничего нет невозможного, и если стараться, то, может быть, нам что-то удастся. Хотя, конечно, надо сказать, что такие выборы, как эти, совершенно невозможно. То есть, знаете, после президентских мы как-то старались... А вот если это отсечь фальсификацию, эту, то, наверное, примерно можно было бы говорить о том, что волеизъявление граждан такое. Да, никак не учесть административное давление там, и тому подобное. А сейчас невозможно даже представить, вот даже примерно представить, как хотели проголосовать граждане. Потому что в таком виде сдаются списки, что совершенно очевидно, что они переписаны полностью. И даже предположить невозможно хоть какие-то примерные честные результаты.
Результаты выборов губернатора Петербурга уже объявлены горосбиркомом. Как и следовало ожидать, на ближайшие 5 лет губернатором Петербурга избран Георгий Полтавченко. Оппозиция, включая «Справедливую Россию», «Гражданскую платформу» и «Яблоко», губернатором его признавать не собирается. Явка на эти выборы, исключая 9% голосовавших досрочно, составила по предварительным подсчетам около 30%. Результаты муниципальных выборов еще не определены окончательно, но, судя по заявлениям оппозиционных политиков, и они эти результаты не будут признаны. А ведущие эксперты, такие как профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгий Голосов, отказываются комментировать результаты этих выборов, не признавая их выборами вообще. Таковы петербургские итоги 14 сентября, единого дня голосования.
Из Петербурга передавал Виктор Резунков. Выборы 14 сентября состоялись и в аннексированном России Крыму, где, согласно российским законам, находятся сейчас 2 субъекта федерации – Крымская республика и Севастополь. О результатах голосования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наджия Фими. Каковы официальные данные по явке и по результатам состоявшегося в Крыму голосования?
Явка по последним данным составляет около 53% от всех избирателей Крыма. Поясняя причину такой низкой по сравнению с референдумом явкой, глава Центра избиркома Республики Крым Михаил Малышев сказал, что дело в различном отношении к этим выборам со стороны населения Крыма. Другой причиной, по словам Малышева, стала хорошая погода. Избиратели предпочли поездку на пляж народному волеизъявлению. По предварительным данным, в выборах уверенно побеждает партия «Единая Россия» более 70% голосов. На втором месте ЛДПР и 8% голосов. На третьем месте КПРФ. Правда, пока под сомнением, преодолеет ли КПРФ 5% барьер и получит ли депутатские места в Государственном Совете Крыма. В Севастополе явка более низкая, чем в целом по Крыму, и по официальным данным не превышает 45%.
А чем можно объяснить такой успех партии ЛДПР на выборах?
Основным лозунгом ЛДПР был примерно следующий девиз: «Голосуй за ЛДПР, и либо терпи старую власть дальше». Все-таки надежды крымчан на обновление крымской власти, они были замечены, видимо, политтехнологами ЛДПР и успешно использованы. Кроме того, мы все прекрасно понимаем силу популистских лозунгов. Именно с такими лозунгами обращались представители партии ЛДПР в Крыму к своим избирателям.
Ну, вы уже упомянули о желании крымчан, судя по всему, обновить политическую элиту на полуострове. А насколько это удалось и сколько старых лиц в нынешних избираемых органах власти останется после состоявшегося голосования?
Дело в том, что как раз-таки самым большим разочарованием жителей Крыма в ходе этих выборов, как свидетельствуют опросы журналистов, в том числе и корреспондентов «Радио Свобода», стало как раз-таки отсутствие обещанного обновления крымской власти. Кандидатами в депутаты в подавляющем большинстве стали представители бывшей члены партии регионов Украины. Сейчас они фигурируют в списках «Единой России», в списках «ЛДПР», «Патриоты России» и «КПРФ». Кроме того, среди них присутствуют и некоторые одиозные личности, замешанные в громких коррупционных скандалах, также лица, которые известны крымскому населению с бандитских 90-х годов. Сегодня эти люди также фигурируют в партийных списках уже российских партий.
А как голосовали крымские татары?
Что касается крымских татар, то уже вчера было понятно, что в целом крымские татары проигнорировали эти выборы. Так же, как ранее они массово бойкотировали референдум 16 марта. Объясняется это тем, что многие крымские татары не признают факта присоединения к Российской Федерации и называя случившейся аннексией и захватом либо оккупацией. Кроме того, как мы знаем, Меджлис крымско-татарского народа рекомендовал крымским татарам не участвовать в выборном процессе и не ходить на избирательные участки. Также к голосу Меджлиса присоединились и другие, даже оппозиционные крымско-татарские организации. В целом, крымские татары испытывают сегодня, по их словам, давление со стороны нынешней власти, уже российской власти Крыма. Буквально несколько дней назад по Крыму прокатилась волна обысков в домах мусульман, и представители правоохранительных структур России искали в домах литературу религиозного содержания, взрывчатые вещества, оружие. Кроме того, как вы знаете, лидером крымских татар Мустафе Джемилеву, известному правозащитнику и политику, а также председателю Меджлиса Рифату Чубарову запретили въезд в Крым на 5 лет. Также известны факты административного давления на крымских татар, которых сегодня облагают внушительными штрафами за те либо иные проявления своей гражданской позиции. А все эти факты, безусловно, негативно влияют на отношение крымских татар к нынешней крымской власти. Хотя официально, получается, крымские татары получили статус крымско-татарского языка как государственного, но, как показали вот первые недели буквально в школе, эти все, получается, нововведения, да, оно осталось декларативным, и оно не выполняется реально на бумаге. То есть оно осталось на бумаге и не выполняется реально.
Это была корреспондент Радио Свобода в Крыму Наджия Фими. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 15 сентября. На Украине президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о ратификации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. 16 сентября Верховная Рада и Европарламент должны одновременно ратифицировать этот документ. Накануне стало известно, что основной раздел соглашения, касающийся создания зоны свободной торговли, вступит в силу только с января 2016 года. Следует ли оценивать это решение как серьезную уступку России, выступающей против сближения Украины с Евросоюзом. Материал нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Решение об отсрочке соглашения Украины с Евросоюзом принято в минувшую пятницу, 12 сентября, в ходе встречи в Брюсселе главы МИД Украины Павла Климкина, российского министра экономического развития Алексея Улюкаева и еврокомиссара по вопросам торговли Карла де Гюхта. На время паузы ЕС согласился продлить режим преференции для украинских товаров. В Евросоюзе считают, что отсрочка созданием зоны свободной торговли позволит Украине без шока модернизировать свою экономику. Вот как это решение комментирует экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Безусловно, подобное отступление Украины от взятых своих целевых задач, таких первоочередных, как переориентация в цивилизованный мир, присоединение к цивилизованному миру. Это отсрочка, это уступка Путину. И это, конечно, резко ухудшает и моральную обстановку в стране, и ускорение проведения необходимых преобразований во всех сферах, включая экономическую. Экономическая сфера – это не только и не столько даже регулирование торговли между странами, сколько изменение институтов внутри Украины на современный лад, изменение финансовой системы, интеграция финансовых рынков. Все это откладывается, к сожалению, а значит, капитал не придет в Украину, значит, не будет восстановления экономики, которая сейчас падает с темпами примерно 10-15% в год. Поэтому единственный вариант, которым оправдывает Порошенко, что это может быть настолько кратковременная уступка, не на 1,5 года, а может быть на 2 недели, поскольку нам нужно сейчас перемирие для перегруппирования и прочих изменений. А через 2 недели мы должны отказаться от этого заявления, поскольку это всего лишь навсего заявление.
В ответ на решение об отсрочке главного раздела соглашения об ассоциации замминистра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский подал в отставку. Принятое в Брюсселе заявление посылает неправильный сигнал всем – агрессору, союзникам и, главное, украинским гражданам. Именно сейчас наша экономика, как организм во время смертельной болезни, должна самостоятельно вырвать шанс на жизнь. Выбор не откладывается, иначе это не выбор, убежден Лубкивский. Между тем, российские власти уже обратились и к Брюсселю, и к Киеву с требованием юридического закрепления достигнутых договоренностей по ассоциации. Некоторые украинские эксперты прямо называют эти трехсторонние договоренности капитуляцией ЕС и Украины перед Россией. Такие оценки не разделяет руководитель Киевского центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Россия хотела изменить это соглашение и заблокировать его действия. Соглашение не изменено. Завтра оно будет ратифицировано. Поэтому никакой капитуляции нет и близко. Но откладывается не все соглашение. Откладывается только вступление в силу в полном объеме зоны свободной торговли. И как это ни парадоксально, хотя это было принято под давлением России, стало своеобразным компромиссом в ходе трехсторонних переговоров, в наибольшей степени от этого выигрывает Украина. И вот почему. Дело в том, что откладывается только вступление в силу зоны свободной торговли в полном объеме. Но сохраняется до конца следующего года режим преференций, льготный режим для Украины. То есть для Украины зона свободной торговли будет действовать на европейских рынках. Украина сможет поставлять по нулевым тарифным ставкам свои товары на европейские рынки. Она этот режим получила в марте месяце. Он должен был закончиться, если бы вступило в силу вот это соглашение, он должен был закончиться 1 ноября. Должна была Украина открыть и свои рынки. А это бы принесло на первом этапе определенные потери, в том числе и потери в таможенных поступлениях. То, что соглашение отложили, будет означать, что Украина сможет продавать свои товары по нулевым ставкам в Европе, а наш рынок будет еще на год защищен, и Украина сможет получить дополнительно из-за этого около 2 миллиардов долларов. В этом плане вот такое откладывание, оно вполне отвечает украинским интересам. То есть мы экономически от этого выигрываем, получаем 2 миллиарда долларов в нынешней сложной финансовой ситуации. Плюс есть еще год с небольшим для того, чтобы некоторым нашим отраслям и предприятиям подготовиться к более жесткой конкуренции и на своих, и на европейских рынках.
Как заявил украинский премьер-министр Арсений Яценюк, сейчас для Европы и для Украины основной приоритет – сдержать Россию и остановить войну в Донбассе. В этом контексте, очевидно, и принималось решение об отсрочке имплементации соглашения Украины с ЕС. Так ли это? Продолжает Владимир Фисенко.
Европейский Союз скорее учитывает нынешний конфликт между Украиной и Россией, поэтому он стремится найти компромисс вот в этом трехстороннем формате по всем конфликтным темам. И в этом смысле это дает надежду, что такой же компромисс можно найти, например, по газовому вопросу. По Донбассу там будет все сложнее в силу того, что конфликт слишком далеко зашел и принял очень агрессивные формы.
Через полтора года, к моменту вступления в силу ключевого положения соглашения с Украиной, ЕС может сблизиться с таможенным союзом. И это, как полагают некоторые европейские политики, снимет с повестки дня обеспокоенность Кремля в отношении украинской евроинтеграции. Комиссар Евросоюза Штефан Фюле накануне заявил в Киеве, что пора начинать переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕС и таможенным союзом. Снова Владимир Лановой.
Известно, что таможенный союз создан на высоких тарифах и импортных, и экспортных тарифов, что вообще несовместимо с свободной торговлей, передвижением свободных товаров, капитала и тому подобное. И давно уже представители Европы говорили, что Украина должна войти либо в таможенный союз, либо в Европейский союз. Соединение этих двух территорий экономических невозможно. Поэтому сейчас это выглядит непонятно, во-первых, а во-вторых, как просто опять способ умиротворить Путина и дать ему какую-то надежду, что Украина опять будет в зоне контроля интересов России. А главное, Путин сможет обратиться к внутреннему слушателю, зрителю и сказать: «Я победил, я всех поставил на колени и поднял Россию с колен».
Ради установления мира на востоке Украины Евросоюз готов идти на серьезные уступки России. Но вряд ли на такие же серьезные уступки, считает бывший украинский министр экономики, готова идти и Москва. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как в самой Европе оценивают решение отложить до 2016 года выполнение соглашения об ассоциации Украины с ЕС? Можно ли было предвидеть нынешний кризис и принять это решение еще год назад? На эти темы я беседую со своим коллегой, историком и политологом, ведущим программы «Проект Европа» Ярославом Шимовым.
Это явная уступка со стороны ЕС и Украины, поскольку когда это соглашение заключалось изначально, весной этого года, даже еще раньше, когда была коллизия в прошлой осенью вокруг заключения этого соглашения, и тогдашний президент Янукович, как известно, отказался это сделать и так далее, уже тогда Россия предлагала, настаивала на своем участии в переговорах как стороны, которую, по ее словам, тоже затронет вот это вот соглашение между ЕС и Украиной, ее экономические интересы будут затронуты и так далее и тому подобное. Тогда был получен отказ. ЕС и Украина отказались привлекать Россию к этим переговорам. Сейчас сделана вот такая уступка, Россия участвует в этом процессе, и сам факт того, что имплементация, как это говорят, то есть реализация этого соглашения отложена на год. Это оценивается наблюдателями, в том числе европейскими, как, конечно, успех России, вернее, уступка, которую ей делают Европейский Союз и Украина. Тут сомнений нет. Почему это делается, это уже другой вопрос. Собственно говоря, сам Карл де Гухт, член Европейской комиссии, представлявший ЕС на этих переговорах, сказал, что сейчас речь идет о сложнейшей ситуации, о ситуации войны. И в этой ситуации любые меры, которые ведут к ее урегулированию, хороши. Конец цитаты.
Но это фактически получается довольно уникальная ситуация для Европейского Союза, подобного рода уступки, правильно я понимаю?
Ну, по-своему, да, но сама ситуация вокруг договора об ассоциации Украины и ЕС, она, в общем, уникальна. Никогда заключение такого соглашения, которое, на самом деле, у Евросоюза имеется с, если не ошибаюсь, двумя десятками примерно стран, не сопровождалось такой политической бурей, которая потом, впоследствии уже в связи с дальнейшими шагами России, аннексией Крыма, началом войны на Донбассе, переросла в полномасштабный, очень большой, очень кровавый международный кризис. То есть это нужно понимать. Поэтому и меры, соответственно, тоже экстраординарные. Что это значит на самом деле? На самом деле для Украины это, в общем-то, выгодно. Украинские товары будут поступать на европейские рынки, так как это и предусматривало соглашение об ассоциации, без пошлин или с крайне низкими пошлинами. А украинские пошлины на европейские товары вот до начала 2016 года сохранятся. И это, в этом и заключается уступка России, которая говорила, что если соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет заключено, то возникнет ситуация, поскольку сохраняется зона свободной торговли и между Украиной и Россией, что европейские товары, вот беспошлинные, они хлынут на российский рынок, и, соответственно, там возникнут диспропорции, возникнут большие проблемы и у российских производителей, и, в общем, эта ситуация для России экономически невыгодна. Как пишет Wall Street Journal, в этой ситуации Украина сможет сэкономить на вот этих отмененных пошлинах до 500 миллионов евро в год. Сумма, в общем, солидная, хотя с учетом украинского кризиса нынешнего, той ситуации, в которой украинская экономика пребывает, это деньги, может быть, и не такие уж большие.
Но получается, что решение все-таки политическое, исходя из тех аргументов, которые вы приводите. Как на это реагируют в Европе?
Вне всякого сомнения, решение это политическое именно потому, что чисто экономический, в общем-то, вопрос, он с самого начала, с прошлой осени, он принял такую политическую окраску. Само это соглашение, оно было нагружено таким символическим грузом, что для Украины это как бы вот шаг в Европу, хотя нужно понимать, что от подписания этого соглашения до какого-либо членства и даже до статуса кандидата в члены ЕС у любой страны довольно большое расстояние. Поэтому, да, конечно, это политика, но политика, которая имеет, естественно, большое влияние на экономику данной страны.
Ну, никуда не уходит и вопрос, можно ли было предвидеть подобную ситуацию и принять вот это решение еще около года тому назад, когда речь шла о заключении соглашения и этим избежать конфликта, того конфликта, который сейчас до сих пор продолжается.
Дело в том, что, конечно, возможно, и об этом тоже пишут и европейская пресса, и в американской прессе я видел подобные комментарии, что Европа несколько перегнула палку год назад, поставив перед Украиной как бы такой жесткий выбор. Или-или. Или вы подписываете соглашение об ассоциации с нами, то есть с Евросоюзом, и таким образом как бы отстраняете вот этот российский свой вектор. Тогда, напомню, Россия активно предлагала Украине членство в таможенном союзе, то есть в своем интеграционном проекте. Или как бы вы выбираете вот именно это восточное направление, так сказать, своего дальнейшего развития. Возможно, это была ошибка. Но, так сказать, делать эту ошибку корнем всего украинского кризиса в его нынешнем виде, на мой взгляд, неправильно, потому что там было несколько этапов развития этого кризиса, и в каждом из них была такая своего рода развилка, где можно было сделать тот или иной выбор. И когда вот пытаешься это анализировать, сразу видно, как на этих развилках стороны конфликта, к сожалению, делали раз за разом наихудший выбор. То есть примерно те акции протеста в Киеве, которые были связаны с соглашением, этот самый Евромайдан, именно Евромайдан, он к середине января примерно уже шел на убыль. И тогда, если вы помните, Янукович получил от Путина гарантии крупного кредита, если не ошибаюсь, 15 миллиардов долларов. И, собственно, ситуация уже была другой. Как бы получалось, что Янукович и Москва выигрывают. И тут принимаются законы, так называемые драконовские законы, ограничивающие, там, вводящие дикие наказания за участие в демонстрациях. Весь вот этот пакет законодательства, который привел к новой, уже вызванной именно этими внутриполитическими украинскими причинами, новой волне акций протеста. Новому, фактически, уже во второй фазе Майдана, там уже начала литься кровь, там уже пошли столкновения с Беркутом, и там уже месяц спустя, в феврале, произошло свержение президента Януковича. То есть здесь уже эти события имели свою логику. Началось все, да, с коллизии вокруг соглашения об ассоциации. И я думаю, если бы и европейские политики, и украинские, и российские знали, чем в итоге это обернется, ну, я думаю, что у них хватило бы благоразумия как-то договориться уже тогда. Но тут логика самого процесса, политического в первую очередь, она уже определяла дальнейший ход событий. И здесь нельзя говорить, что вот Европа пыталась навязать Украине свои условия, Янукович отказался, из-за этого Януковича свергли, из-за этого Россия аннексировала Крым, из-за этого война на Донбассе. Это уже не упрощение, это уже фальсификация событий.
Это был ведущий программы «Проект Европа», историк и политолог, мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 15 сентября. В Париже проходит международная конференция по ситуации в Ираке. В ней принимают участие министры иностранных дел сразу 30 стран. Главным на повестке дня является вопрос о перспективах борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». На прошлой неделе президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты готовы возглавить международную коалицию, цель которой заключается в нейтрализации Исламского государства. За ходом конференции по ситуации в Ираке следит наш парижский корреспондент Наталья Коневская. Ей слово.
Представители порядка 30 государств собрались сегодня на набережной Кей-д'Орсе в Париже в здании МИД Франции на международную конференцию, посвященную миру и безопасности Ирака. В финальном заявлении они пообещали поддержать борьбу Багдада против джихадистов организации «Исламское государство». Цитирую, «всеми необходимыми для этого средствами, в том числе и военными». Данная поддержка будет предоставлена в рамках международного законодательства с учетом безопасности гражданского населения, говорится в документе. И далее. Исламское государство в арабской транскрипции «Даиш» является угрозой не только для Ирака, но и для всего международного сообщества. Детали этой декларации остаются за кадром. Когда именно будет предоставлена эта поддержка, какими странами, в каком виде, все эти детали не разглашаются. Можно лишь предположить, что речь в первую очередь идет о поддержке иракских войск с воздуха, как о том сегодня утром в эфире радиостанции «Европа-1» открыто попросил прибывший на конференцию президент Ирака Фуад Масум. Он заявил, что его стране не потребуются иностранные солдаты для наземных операций, нужны истребители и военные эксперты для инструктажа. В сегодняшней конференции, помимо западных государств и России, принимали участие ряд арабских стран и представители Лиги арабских государств. От них организаторы мероприятия, президент Франции Франсуа Олланд и французский МИД, ожидают конкретных шагов по предотвращению финансирования организации «Исламское государство». В утреннем интервью президент Ирака сказал, что не может винить Саудовскую Аравию и Катар в финансировании этой ультрарадикальной группировки, но, вероятно, в этих странах есть, по его словам, те, кто идеологически ей симпатизирует и финансирует ее деятельность. Как отметил по завершении Парижской конференции глава французского МИД Лоран Фабьюз, эта встреча была очень серьезной, но и несущей надежду. По его словам, участие в ней приняли 30 самых влиятельных стран мира, отличающихся, цитирую, географически и идеологически, но единых в своем стремлении бороться против исламского государства. По словам Фабьюза, на сегодняшней конференции много было сказано о необходимости перекрыть каналы финансирования этой террористической организации и в ближайшее время по инициативе инициативе Бахрейна будет организован саммит, посвященный непосредственно этой проблеме. Следует добавить, что сегодня утром началась и операция французских военно-воздушных сил в Ираке. С французской базы в Абу-Даби в Ирак вылетели истребители типа «Рафаль» в сопровождении самолетов-разведчиков. Подчеркивается, что речь не идет о беспилотных самолетах, и миссия заключается в сборе разведданных и, естественно, развединформации в преддверии планируемого Парижем авиаудара по целям Исламского государства. В контексте сегодняшней конференции надо отметить, что шеф французской дипломатии воспользовался данным мероприятием, чтобы пригласить своих коллег из России и Германии, Сергея Лаврова и Франка-Вальтера Штайнмайера, на трехстороннюю встречу, посвященную войне на Украине. Из пресс-службы немецкого министра иностранных дел передали, что встреча была посвящена нынешней ситуации на востоке страны и постоянным нарушениям договора о прекращении огня, подписанного 5 сентября. Примечательно, что на конференции в Париже по понятным причинам не присутствовали два таких ключевых для этой проблематики государства, как Иран и Сирия. Президент Ирака сетовал на отсутствие представителей Ирана, сказал, что Тегеран в первые же дни атаки джихадистов предоставил важную гуманитарную и военную помощь Ираку и иракским курдам. Ну а по завершении встречи в Париже Госдепартамент США пояснил, что никакой военной координации с Ираном в вопросе борьбы с Исламским государством Вашингтон не планирует, но тем не менее остается открыт для дипломатического диалога по этому вопросу.
О ходе конференции по ситуации в Ираке, которая проходит в Париже, рассказывала наш корреспондент во французской столице Наталья Каневская. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 15 сентября. Московский городской суд отказался отсрочить наказание одному из организаторов убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Об этом, ссылаясь на состояние здоровья своего подзащитного, просили адвокаты бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова. В 2012 году за организацию убийства Политковской суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Дети журналистки, выступавшие против отсрочки наказания, решение Мосгорсуда остались довольны. Они считают, что Павлюченков не выполнил условия сделки со следствием, в частности, не назвал имя заказчика преступления, а его состояние здоровья позволяет отбывать назначенное судом наказание. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Защита бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова просила отсрочить ему исполнение наказания, назначенного за организацию в 2006 году убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Павлюченков, единственный из когда-либо обвиненных в этом преступлении, признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, из-за чего его дело рассматривалось в особом порядке. В декабре 2012 года Московский городской суд приговорил бывшего милиционера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако следственный изолятор он так и не покидал. Сначала из-за обжалования приговора, затем по настоянию следователей, которые допрашивали Павлюченкова в связи с убийством еще одного журналиста, главного редактора русской редакции журнала «Forbes» Пола Хлебникова. По словам адвоката Павлюченкова, Карена Нерсисяна, два года тюремного режима причинили существенный ущерб здоровью его подзащитного, потому-то защита и просила об отсрочке наказания.
Его жизнь просто сегодня находится в опасности. Медицинскую помощь в условиях изолятора, что возможно оказать, они оказывали и оказывают. Но, к сожалению, для лечения именно этих болезней, которые есть у моего подзащитного, нужно специализированное лечение. Он должен быть помещен как минимум в психиатрическую больницу, потому что у него именно резкое ухудшение здоровья, в том числе связано с грубейшим нарушением психики. К сожалению, в Российской Федерации оказывается в системе исправительных учреждений нет таких специализированных больниц, колонии, которые бы имели бы такую возможность оказать им эту помощь.
Разбираясь с ходатайством об отсрочке наказания, суд выслушал показания двух бывших врачей Павлюченкова, невролога и психиатра. Они убеждены, что в условиях следственного изолятора Павлюченков, который переживает по несколько эпилептических приступов в день, не получает адекватную медицинскую помощь. Его здоровье ухудшается, а при отрицательной динамике заболевание может привести к тому, что у Павлюченкова разовьется слабоумие. Дети Анны Политковской считают, что состояние здоровья Дмитрия Павлюченкова не столь критично, как заявляет его защита, и отбывать наказание он должен сейчас, а не позже, наравне с другими приговоренными за участие в убийстве Политковской. Говорит адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Мы полагали, что в том случае, если
Павлюченкова удовлетворят это ходатайство, то он фактически избежит наказания за то преступление, которое он совершил. При этом в судебном заседании мы говорили, что мы понимаем, что Павлюченков действительно болен, поэтому даже сами просили суд направить его в стационар для определения тактики лечения и для предоставления ему необходимой медицинской помощи. Однако мы считаем, что не представлено документов, каких-либо доказательств, что его состояние здоровья настолько тяжело, что необходимо именно вынести решение об отсрочке исполнения приговора.
В свою очередь прокурор Александр Ремезов при рассмотрении прошения защиты Дмитрия Павлюченкова об отсрочке наказания высказался в том духе, что его может и следует лечить лучше, но законных оснований для освобождения Павлюченкова нет. Эта позиция подкрепляется и заключением экспертов, проводивших комплексную медицинскую экспертизу. По ее результатам состояние здоровья Павлюченкова позволяет содержать его в местах лишения свободы. Судья, рассмотревшая ходатайство об отсрочке, с этими доводами согласилась. Дмитрий Павлюченков останется за решеткой. Его защита уже заявила о намерении обжаловать отказ в отсрочке наказания. Подполковник милиции в отставке, бывший начальник 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков в 2007-2009 годах являлся главным свидетелем обвинения по делу об убийстве Анны Политковской. В 2011 году его задержали по подозрению в организации этого преступления, а 14 декабря 2012 года суд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. Семья Анны Политковской считает, что Дмитрий Павлюченков не выполнил всех условий сделки со следствием. Из-за этого его дело рассматривалось в особом порядке, и наказание было назначено не более 2/3 от максимально возможного. По мнению потерпевших, Павлюченков значительно принизил свою роль в преступлении и не назвал заказчика убийства Анны Политковской. Марьяна Трачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Его, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Чемпионат мира по баскетболу, проходивший в Испании, завершился убедительной победой сборной Соединенных Штатов, разгромившей в финале сборную Сербии. Российская сборная в этом турнире не участвовала. Мой собеседник – спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Насколько представительным был состав американской сборной, которая так успешно выступила на чемпионате мира?
В составе американской сборной играли в основном все игроки Национальной баскетбольной ассоциации. Правда, в Мадрид, где проходил чемпионат мира, не приехали настоящие звезды NBA, такие как Брайант, Дюрант, Джеймс, Гриффин, Ирвинг, Уэйд, Ховард. А из тех, кто победил Сербию в финале чемпионата мира, в матчах всех звезд NBA в финале 2014 года играли только три игрока – Ирвинг, Харден и Дэвис. Но это, в общем-то, ни о чем не говорит. Сейчас многие пишут, что в финале против Сербии играли игроки, так сказать, третьей сборной США, то есть даже не второй. Вместе с тем, преимущество американской сборной было настолько высоко, что говорить о том, насколько сильно отличаются составы второй от третьего или от первого, конечно, не имеет смысла. С разной степенью успешности та или иная сборная в мировом баскетболе доказывает, что команда США побеждать все же можно. Но такие победы остаются в памяти на долгие годы, и главные творцы становятся легендами в своих странах. Например, все помнят, как сборная России в финале 1972 года Олимпиады в Мюнхене победила команду США благодаря знаменитым 3 секундам в исполнении Александра Белова и Ивана Едышко. Но вот тогда в составе сборной США все же профессионалы из NBA не участвовали. Сейчас, конечно, преимущество сборной США было настолько велико, что говорить о том, что было бы, если бы сыграли против нее, например, баскетболисты сборной России, не имеет смысла. Правда, есть одно «но». За 2 чемпионата мира, выигранных сборной США в последние годы, ни с Испанией, ни с Францией, ни с Аргентиной, ни с Грецией, то есть с лидерами европейского и мирового баскетбола, американцы не играли. А оба раза сборная США встречалась с соперником, который растратил все силы по дороге к финалу. Например, в 2010 году турецкая сборная играла в финал против команды США на следующий день после тяжелейшего полуфинала со сборной Сербии. Думается, что такие суждения, конечно, могут повлиять на точку зрения, была ли сборная США сильнейшей. Но результаты говорят сами за себя. По 9 побед в 2 последних чемпионатах мира, в этом чемпионате мира выиграны все матчи с преимуществом более 20 очков. Я думаю, что это очень красноречиво.
И все-таки может ли Европа, европейский баскетбол что-то противопоставить американскому и сделать победы европейских команд на таких турнирах все-таки более регулярными?
Ну, пока этот вопрос узкотеоретический. То есть, конечно, может. Конечно, игроки в Европе есть. Сейчас, правда, их гораздо меньше, чем было раньше. И сейчас очень слабая сборная России. Но, в общем-то, в начале 2000-х годов спортивному миру было показалось, что сборная США может свое преимущество растерять. Но вместе с тем, это проблема остального мира, так сказать. Надо растить полноценных звезд. Надо, чтобы американцы играли почаще с некоторыми лидерами из Европы. Вместе с тем, играли матчи меньше товарищеских и больше официальных. Вместе с тем, думается, что играть так, как учат в Америке, никто в Европе не учит. Конкуренция в NBA и в низших ее лигах давно вывела американский баскетбол на невероятные высоты. В общем, вопрос Международной Федерации Баскетбола. Если не удается хотя бы победить американцев, как же сделать так, чтобы выстроить шоу вокруг того самого лозунга «Интриги США против остального мира»? Возможно, стоит над переменной формулы подумать, возможно, над чем-то еще. Но пока третья сборная США играет на уровне первых, иного выхода у ФИБА просто нет. ФИБА – это Международная Федерация Баскетбола, и именно ее чиновникам стоит задуматься о каком-то радикальном искоренении разницы между сборными любых уровней США и национальными сборными из Европы, и, скажем, из Бразилии, Аргентины и каких-то других стран.
О завершившемся в Испании чемпионате мира по баскетболу рассказывал спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 сентября. Его продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!